Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, наши уважаемые слушатели, наша радиостанция существует только благодаря вашей помощи. Пожертвования для радио можно сделать с банковской карты на сайте Радио Радонеж в разделе «Помощь» через систему Хронопэй. Мы будем рады любой помощи. Спаси вас, Господи!
Добрый вечер, дорогие радиослушатели. В эфире радио «Радонеж». Микрофон у протоиерея Федор Бородин, настоятель храма Касимы Демьяна Новороссийки, города Москвы. Всех вас поздравляю с началом рождественского поста. И пока у нас еще нет вопросов в прямом эфире, к которым мы вас призываем. Напоминаю, телефон прямого эфира 8495-959-5939-959-5939. Пожалуйста, звоните. Мы рады всегда вас слышать. Хотелось бы вновь поговорить о том, что такое пост и для чего он нужен. В наследии святого апостола Павла есть такие слова: «Все мне позволено, ничто не должно обладать мною». Вот чуткая душа, любящая Христа, святого апостола, передает нам свой опыт, что любой грех входит в обладание человека. Как говорит Господь Иисус Христос: кто кому служит, тот тому и раб. И человек служит своим грехам, своим страстям, покоряется им. И есть даже много таких людей, которые, в общем-то, только и живут для того, чтобы служить своим страстям. Как вот есть такая грустная поговорка, что не человек ест для того, чтобы жить, а живет для того, чтобы есть. И среди всех страстей, которые могут обладать душой человека, все святые отцы, говоря о них, начинают со страстей телесных и начинают со страсти чревоугодия. И действительно, как только мы начинаем поститься, мы через некоторое время понимаем, как эта страсть нами обладает. И вот пост в этом смысле есть освобождение. Через освобождение вот этого фундамента всех остальных страстей, которым является чревоугодие, мы пытаемся освободиться и от всех остальных тоже. Поэтому время поста — это время освобождения, это время выхода из плена, это время легкости. И это время, когда, освободившись из вот этой такой дебилости плотской жизни, мы становимся более тонко настроенными духовно. И поэтому нам легче молиться, нам легче каяться. И мы, душа наша более чутко воспринимает Господа. Вот у нас есть звонок. Добрый вечер.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Я бы хотел узнать следующее. Меня волнует вопрос. Ведь не только среди христиан есть подвижники веры, но и среди других конфессий тоже есть, наверное, порядочные люди, которые живут в Божьем страхе. Вот. И поэтому я спрашиваю, будут ли испытывать люди других конфессий, праведные люди, адские муки, когда придет мессия вторично?
Спасибо за вопрос. Я не могу на него ответить. Я не знаю. Страшный суд — это суд Христов. Есть люди в церкви, в истории церкви, которые очень близко и очень хорошо знали Иисуса Христа, великие святые, которые дерзали говорить об этих тайнах. Я человек грешный, мне это не открыто. Более того, мне, как и большинству из нас, я думаю, просто не полезно об этом думать. Мы помним о том, что Господь есть любовь. Он любит каждого человека, и которому открыта истина христианства, и которому не открыта истина христианства. Часто это Божьим промыслом связано с тем, что человек родился в такой среде, где о Христе вообще ничего, допустим, нельзя было узнать. И вот этого человека Господь тоже любит. И эта любовь проявляется, как мне кажется, в том, что Господь не ищет причину, чтобы наказать человека. Он ищет причину и, может быть, даже повод, чтобы человека помиловать. Вот он не глядит на человеческую судьбу, на человеческую душу, на его поступки и не выискивает, за что бы еще его наказать. А вот за что бы помиловать. И поэтому тех людей, которым Христос не открыт, но о которых вы правильно сказали, что они люди порядочные, наверное, какое-то особое попечение Божие будет. Потому что в каждого человека вложен закон. Как апостол Павел говорит, что на скрижалях сердца написан закон. Это он говорит в противоположность закону Моисееву, который был написан на каменных скрижалях и дан Господом самому Моисею. Он говорит, что на скрижалях сердца каждого человека записан закон. Если человек чутко ищет правды, даже если ему Христос не открыт по каким-либо причинам, то, конечно, Господь это, как мы знаем, и намерение целует. То есть он приветствует это, он радуется этому. И ищет способа привести человека к себе. Другое дело, что нам, христианам, открыта полнота того, что может быть вообще открыто человеку. И мне кажется, что самые точные слова об этой проблеме, о которой мы все когда-то думали, волнуемся, она нас не оставляет, сказал святитель Филарет Московский. Он сказал так: я не знаю, спасутся ли, ну, соответственно, и погибнут люди других вер. Я только знаю, что если я уйду из православной церкви, я погибну. Потому что то, что открыто человеку в православии, это как бы выше, что может быть открыто. А об остальных мы можем молиться и доверять их милосердию Божьему. Спасибо. У нас еще один звонок есть. Добрый вечер.
Добрый вечер. Батюшка, дорогой, благословите.
Бог вас благословит. Здравствуйте.
Вам звонит очень старая и очень больная женщина. Но я всегда с нетерпением очень жду ваших передач. Я вам так благодарна.
Спасибо, дорогой.
Я хочу вас спросить. Можно ли еще где-то купить вашу книгу «Как делать ребенка счастливым»?
Ну, сейчас вот вышел новый... Да, спасибо. Вышел новый тираж этой книги. К сожалению, так получается, что в лавке нашего храма она не продается. Вот сейчас именно. Но она всегда была в последнее время в Сретенском монастыре, в прекрасном книжном магазине. Вот. Там она... Я думаю, что сейчас она появится, потому что вышел еще один тираж. Исправили там какие-то ошибки. Но вот сегодня, уже когда вышел тираж, мне один человек сказал: а вот на 113-й странице у вас там то-то и то-то опечатка. Может, тоже вот месяц бы пораньше. Ну, может быть, если понадобится четвертый тираж, там исправим. Вот так вот. А то, что касается поста, я бы хотел к этому вернуться. Вы знаете, я служил в армии советской еще с 86 по 88 год. И там был эпизод один, который меня потряс до основания души. Я не курил никогда. Мои сослуживцы моего призыва, большинство курило. Денег не было, их отнимали дембеля. И курить им хотелось. И вот они собирали бычки в солдатском туалете, который описать словами невозможно, что это за мерзость такая. Вот. И докуривали их. Понимаете? И я тогда очень четко для себя вот понял то, что выразил апостол Павел. Павел, ничто не должно обладать мной. Понимаете? Грех, любой грех, любое пристрастие, это такой плен. Это плен. Ты не свободен. Поэтому пост — это прежде всего освобождение. Человек через освобождение от чревоугодия, на самом деле он становится свободен и в остальных сферах, более свободен становится в остальных сферах жизни своего духа. У нас вопрос есть.
Батюшка Федор, вы меня простите, это опять раба Божия Галина. Да, вы сказали, что вышел новый тираж. Где продаются ваши книги?
В Сретенском монастыре. Там у них прекрасный книжный магазин. Московский Сретенский монастырь. Вот. А то, что касается поста, мне кажется, что нам... Мы уже много лет постимся. Кто-то 15, кто-то 10, кто-то 30. Мы уже прочитали все книги о посте, мы уже выслушали все мнения о посте, где-то более мягкие, где-то более жесткие. Мы уже поняли, что пост, в общем-то, это такое пространство творчества. Вот есть задача освобождения, приближения к Богу, перестать быть такой только плотью, воспарить духом. А как это делать? Вот, наверное, каждый человек уже для себя может какую-то меру, советуясь с духовником, выбирать. И на чем-то акцентироваться. Вот помните, как Господь сказал? Он говорит, что вы не будьте подобны лицемерам, которые делают унылые лица во время поста. Ты, говорит, помажь лицо твое, чтобы явиться радостным. Что такое помажь голову твою? Это на празднике помазывали вот это маслом голову, чело человека. Он говорит, что когда постишься, ты должен выглядеть так, как у тебя праздник. Почему? Потому что пост — это тоже должно тебя приближать к Богу. А это и есть праздник, самое главное. И вот у нас эта реакция как бы на пост обратная. Мы сразу унылые, мы не разговариваем. Там, если человек постится, семья не постится, для всей семьи его пост становится очень большой проблемой. Часто так бывает. Вот этого быть не должно. То есть пост... Это когда мы служим Богу, но и людям тоже. И мы, конечно, должны показывать Господу результат. Вот один древний святой, он такие слова чудные говорил. Он говорит, что когда вы приходите на рынок, ни один продавец, ремесленник, не будет рассказывать вам и хвастаться тем, какие у него чудные инструменты, как они удобно лежат в руке, какие они острые. Не имеет смысла. Он будет показывать вам изделие и пытаться его продать. Вот он говорит Господу, он проводит такую параллель, не интересен сам наш пост. Хотя это, то есть интересен минимально, потому что это подвиг ради Господа. Даже если он просто больше ни во что как бы не выливается, все равно это ради Господа. Кто-то и так Богу угождает. Да, мы помним слова о пророчице Анне Черефануриле, о том, что она молитвой и постом служила Господу при храме. То есть постом можно служить Господу. Но на самом деле Господу значительно важнее, что в результате этого поста родилось в нашей душе. Вот это 40 дней. Вот большой такой аскетический опыт. Вот мы в него вступили. Что мы хотим иметь к концу? Вот что мы Господу покажем? Что мы чего-то не ели? Это Господу неинтересно. Ему вот важно, чему мы научились. Чему научилось наше сердце? Вот уста мои возглаголят премудрость и поучение, сердце моего разум. Стих из Псалтирия, который является прокимном перед чтением Евангелия святителем. Удивительные слова. Поучение сердца. То есть сердце царя и пророка Давида, по его словам, училось. Вот все наши аскетические опыты, они должны привести к тому, что сердце должно чему-то научиться. Чему оно может научиться? Ну, смирению, кротости. Всем тем сестрам, которые имеют свою главную сестру любовь. Вот за пост мы должны Богу показать, что мы потрудились в этом. Как научиться любить ближнего? Очень сложно. Очень сложно. Мы мучаем своих самых дорогих и близких, семейных, иногда... Вся гадость, которая есть в нас, она обрушивается именно на них. Вот. А уж чужих людей или не очень близких мы совсем мало любим. Хотя с ними иногда ведем себя приличнее, но это по тщеславию, конечно. А с близким просто не сдерживаемся. Но с близким мы такие, какие есть на самом деле. И Господь знает, что мы именно такие. Так вот, быть для этих людей радостью, источником радости, служить им. утешать их, не срываться, не кричать, не раздражаться, не гневаться, не провоцировать их на какие-то тяжелые состояния, чувства, щадить их, покрывать любовью все. Вот это и есть, на самом деле, тот результат, который можно показать Богу в конце поста. Вот тут то само изделие. Но на самом деле, мы это знаем, мы это много раз слышали, но на самом деле в нас желание показать Богу инструментарий очень сильно живет. Мы действительно, вот я соблюл пост, есть такая уверенность, я достоин радости на Рождество. Господи, дай мне там радость на Рождество или на Пасху. Я же потрудился. Поэтому я могу сказать, что я когда учился в семинаре, у меня были друзья, молодые тогда монахи Академии, Троицы Сергиева Лавры. И вот среди них была такая традиция, что Великим постом они в середине поста съедали какую-нибудь большую шоколадную конфету. Или там молочный шоколад специально, нарочно, там пол плитки. Для чего, я спрашиваю, зачем? Для того, чтобы я не мог сказать Господу, что я полностью соблюл устав. Мне это важно, чтобы вот не было этого самооправдания у меня перед Богом. Вот этой лживой, себелюбивой праведности, вот этой фальшивой, которая на самом деле Господу противна просто, отвратительна. Поэтому вот подумаем об этом, этим постом рождественским. У нас звонок есть. Добрый вечер. Здравствуйте.
Добрый вечер, отец Федор, с началом поста.
Спасибо и вас тоже.
Вас и всех. У меня такой вопрос вдруг возник, я как-то не задумывалась, по поводу деяний апостолов. Вот, как известно, корабль, на котором везли апостола Павла, попал в шторм. И он говорит, что тем, кто пытается убежать с корабля, если они убегут, то тогда никто не спасется. А если останутся, то корабль... Ну, вы помните, да, что его разобьет в щепки, и на обломках все спасутся. Вот как это, ну, объяснить это?
Ну, это можно объяснить только пророческим даром апостола Павла. Вы знаете, это вот такой был человек, которому такие вещи были открыты. Что он дался, даже не мог о них рассказать. Понимаете, он говорит, что языком человеческим нельзя рассказать о том, что... Он говорит, я был восхищен до третьего неба. Невозможно сказать. Ему Господь вот открывал, что будет так, так и так. Потом он там вылез на берег, и руку ему обвела змея. Он спокойно, смертельно опасная. Так что все ужаснулись. Он спокойно скидывает ее в огонь. Вот это апостол Павел. Такого больше нету. Вот он был такой один. Но надо сказать, что спасибо вам за вопрос по книге «Деяний». Вот у нас сейчас в рамках нашего прихода в воскресные дни мы решили с прихожанами читать книгу «Деяний», стих за стихом, изучать. И вот те, кто могут после поздней литургии остаться, идут на штомприщ, там у нас есть зал такой, садятся. И вы знаете, удивительно совершенно, все мы ее читали неоднократно. И вот сейчас, когда мы ее читаем медленно, вдруг оказывается, что эта книга, сказал апостол Луки, она про нас и про сейчас, потому что она про церковь. И она на такое количество вопросов отвечает о современной церковной жизни, о том, что так, что не так, к чему надо стремиться, на чем акцентироваться. Удивительно совершенно. Вот 2 глава, 42 стих. И ученики пребывали единодушно вместе в учении апостолов, общении, преломлении хлеба и молитвах. Четыре вещи, ну, четыре направления, не вещи, конечно, да, духа, духовной жизни, в которых жила церковь. Мы сейчас вот как церковь, в чем живем? Учение апостолов. Ну, это учение Господа Иисуса Христа, передано апостолами. Как мы его знаем? Где мы его изучаем? Это учение для нас или нет? Где у нас в церкви общение? Люди пришли на службу, каждый получил, как ему кажется, необходимое ему прощение грехов и благодать, и пошел домой. И даже очень часто в храме никто не знает, как зовут соседа или соседку. Человек умер, перестал ходить, ходил 30 лет в храм, некому позвонить. Никого. Полно таких приходов. И само слово «приход» — пришел, ушел отсюда, да? А где общение? Во многих верующих, там 4 глава, было одно сердце, одна душа. Где у нас это? Нету. Вот. И, конечно, удивительно совершенно чтение этой книги. Я поэтому всех призываю ее читать, перечитывать с комментариями. Очень замечательно совершенно. Только медленно. Эту книгу надо читать медленно. Лучше с толкованиями. Она нам на вопрос о современном бытии церкви, нашем бытии в церкви, она конечно, дает очень, очень важные ответы. У нас есть вопросы. Раба Божия Елена спрашивает. Меня сын очень обижает. Что мне делать? Ну, что делать? Первое, что надо делать, это надо попытаться вспомнить ваше детство и ваши отношения с родителями. Не было ли там греха перед родителями против пятой заповеди? Чти отца твою, матерь твою, благо тебе будет, долголетием будешь на земле. Потому что очень часто любой священник вам скажет, что мы получаем от детей те грехи, которые допустили по отношению к своим родителям. У нас есть звонок, потом мы вернемся. Добрый вечер.
Почему эти вопросы возникают, не знаю.
Здравствуйте. Вы в эфире. Здравствуйте.
Мне очень бы хотелось бы как раз по этому поводу. Я один...
Алло.
Отец Федор.
Да,
отец Федор.
Да, мы вас слушаем. Низкий
поклон.
И вам тоже.
Хотела бы задать вопрос. Как раз вот только сейчас. Это Галина, которая вам подарила на православной выставке святыни от Иосифовского монастыря.
А, спасибо.
Я просто
большое. Да.
Встретилась с вами, когда вы уже уходили. Батюшка, хотела бы вот как раз затронуть вопрос об этих общинах церковных. У нас в храме, где служил мой духовный, почивший Царство Небесное, отец Дмитрий, у нас была прекраснейшая община, и мы жили так дружно, и действительно было очень всем хорошо и благодатно, потому что все друг за друга молились. Были вот эти общие такие беседы. В общем, все как раз на Николая Чудотворца. А сейчас некоторые священники, я знаю, я не буду называть имени этого священника, но считают, что общины не должно быть в храме. Вот как вы к этому относитесь?
Вы знаете, без общины жить можно. Но это ущербность, конечно, церковной жизни. В советское время власть люто ненавидела и боролась с любыми общинами. Люто просто, понимаете, даже мог быть гениальный проповедник, и он проповедовал. А вот если вокруг батюшки, который даже не мог трех слов связать, но у него такое сердце было, что вокруг него могла образоваться община, вот это разбивалось сразу, понимаете, просто с ненавистью. И именно потому, что в этом существо церкви. Батюшке, кстати, можно показать, это вторая глава, если не ошибаюсь, 42 стих, потому что верующие пребывали в общении. Видимо, он вырос в таком храме, где не было общины, он не понимает ценности этого. Господь сказал, где двое или трое собраны во имя Мое, там Я посреди них. Это же не просто люди, которые пришли. И потом, вы знаете, вот я думаю, что самые главные слова о христианской общине сказал Господь Иисус Христос на Тайной вечере в молитве. Сейчас, подождите, пожалуйста, секундочку. Да, простите, прервались. Господь на Тайной вечере, в так называемой первосвященнической молитве, которую сохранил нам Евангелист Иоанн Богослов, обращаясь к Отцу Небесному, молится Ему такими словами: «Отче, да будут о Своих учениках едино, як уже и мы, как Ты во мне, и я в Тебе». Понимаете, вот потому мир узнает, что Ты меня послал, что они будут едино. И первая христианская община стремительно росла вот апостольского времени, после апостольского, мученического времени. Потому что любой человек, показанный на них, говорил: смотрите, как они любят друг друга. Это было самой главной проповедью. Почему? Если мы говорим о Боге любви, который есть любовь, мы должны показать, как это действует в нас. А как это показать, как действует в человеке? Только на другом человеке. Поэтому община является самым главным миссионерским инструментом. Человек приходит и говорит: я тоже хочу жить в такой любви. Вот я был один, а я вижу, сколько разных людей, разных там сословий, состояний, образований, складов характера, возраста, пола, все разные. И вот у них есть единство. Да, я верю. Понимаете? Причем, обратите внимание, Христос дает невыполнимую заповедь. Это даже не заповедь. Это Он молится Отцу Небесному и делает нас через апостолов свидетелями этой молитвы. Это Его просьба к нам, понимаете? Вот это такая форма заповеди, удивительно, как призыв. Он прекрасно понимает, что никогда ни один человек не будет едино с другим человеком, так как едино лица Святой Троицы. Это невозможно. Но Он также точно говорит: будьте милосерды, как Отец ваш Небесный милосерд. Будьте святы, как свят Отец ваш Небесный. Это тоже невозможно. В этом суть проповеди Христа. Он дает невозможное к выполнению заповеди. Это те заповеди, которые надо выполнять, бесконечно в них возрастая. Здесь на земле начать, и там бесконечно расти дальше. Выполняя эти слова, мы неизбежно придем к тому, что должна быть община. Неизбежно. Без этого нельзя. Батюшка, о котором вы упомянули, вот он, видимо, этого не познал еще. А это делает жизнь прихода достаточно ущербной. Без вот этого. Это удивительно, понимаете? В чем радость, когда у человека появляется ребенок? Не было этого человека, и вдруг появляется человек, который тебя безгранично любит. А община — это то же самое. Ты был один, или у тебя была семья, и вдруг у тебя появляется много людей, братьев и сестер, которые тебя любят во Христе. Поэтому община — это прекрасно. Я вот, у нас звонок есть, ну, не кладите трубку, пожалуйста, чуть-чуть подождите, последнее скажу. Вот мы там ходим на байдарках с воскресной школы в походы. Вот мы стоим на берегу реки Сура, это в Чувашии, 600 километров от нашего храма. И нас там 70 человек с чем-то. Нет ни одного предмета из храма. Кругом песок, вода, сосны. И ко мне подходит один молодой прихожанин, юноша, и говорит: у меня полное ощущение, что мы у нас в храме. Ни одного предмета из храма нет. И 600 километров. Почему? Люди, потому что главное, да? Бог не в бревнах, а в ребрах. Люди — это и есть, это храм, самые главные люди. Он важнее всех остальных храмов. Бог пришел в эту семью. И, вы знаете, удивительно, об этом говорил создатель, может быть, самой прекрасной московской общины, святой праведный Алексей Мечев. Он говорит: в Царстве Божьем будет своя Оптина, своя Моросейка, так назывался его храм. То есть вот эта общность людей во Христе, она сохранится в Царстве Божьем, потому что любовь пребывает вовек, как сказано в Священном Писании. Веры не будет, надежды не будет. Не надо будет надеяться, все исполнится. Не надо будет верить, мы встретим Бога. Мы будем знать Его уже не по вере, а будем познаем Его, как мы познаны, говорит апостол. А любовь, она останется. Это и есть суть всего, что мы отсюда принесем, если мы попадем в Царство Божие. И любовь внутри общины, она таким образом является неким откровением о том, как будет Царство Божие. И если строить храм без этого, то как мы познаем? Ну, в семьях своих, может быть, познаем. Ну, церковь-то это тоже семья. Ведь мы семью называем малой церковью. Поэтому мне кажется, что это постепенно сейчас все больше и больше число священников это понимают и не боятся строить общину. На самом деле, ей надо просто не мешать, она в естестве церкви. Вот эти отношения, они в естестве церкви. Они как, если перестать укладывать каждый год новый асфальт, то трава прорастет через него, и через какое-то время будет зеленеть жизнь. Вот так же точно и община. У нас звонок есть.
Здравствуйте.
Добрый
я
вечер.
Как-то недолгое время ходила на одни воскресные занятия, вот, и очень интересный батюшка был, и как-то однажды я заметила там активно общающаяся женщина из общины, и вдруг он как-то посмотрел на них и сказал, так говорит, что-то, видимо, он заприметил, говорит, так возлюбили друг друга, что Бога забыли, и вот в этот момент мне показалось, что он в чем-то был прав. Спасибо.
Может быть, конечно, извратить можно все, что угодно. Любой благодатный дар, как известно, да, и самый яркий пример он у нас перед глазами, это фарисеи и книжники, которые закон, данный для спасения, данный для соединения с Богом человека, насколько он мог этот закон к этому приводить, для познания Бога, обратили в богоубийство. Действительно, может быть такой перекос. Община может искушать человека своей, ну, скажем так, клубностью. Пришли, поболтали, разбежались, вот соединились. Сейчас есть все там эти группы в WhatsApp, там еще где-то. Прекрасная взаимопомощь, все друг другу помогают, все встречаются, ходят друг к другу в гости, становятся крестными у детей. Вот, но, конечно, мы понимаем, что эта община христианская, она собрана вокруг Христа. Она предполагает уже построенные личные отношения со Христом человека и по отношению вот к этой связи души со Христом, она, конечно, вторична. Она является ее проявлением. Потому что если объединены люди вокруг Христа его любят, они неизбежно любят друг друга. Не получается иначе. Но эта любовь общинная, она рождается из любви ко Христу. Можно ли ее превратить в просто в такую, как сейчас говорят, тусовку? Можно. Да, если она становится на первое место. Вы правы совершенно. Может быть, батюшка, глядя на этих разговаривающих тетушек, он и вот это имел в виду, вот именно этих двух людей. Но это не значит, что община — это плохо. И пост можно превратить в кошмар, понимаете? Пост может разрушить семью. Ну вот сколько семей мы знаем, простите, я думаю, что взрослые, да, слушатели, когда чаще всего супруга, соблюдая пост, отказывает мужу от супружеских отношений во все посты, и тот просто уходит. И пост, который благ, который должен был научить ее любви и смирению, он становится источником развала семьи, понимаете? Как так? Все можно извратить. Но я еще раз хочу сказать, что молитву Христа Богу Отцу, да будут едины, якоже едины мы, и да узнает мир, что ты меня послал, вот мы не можем от нее никуда деться. Мир узнает о том, что Христос послан Отцом Небесным, чтобы спасти мир, потому что мы будем едины. Вот логика Христа, с ней никто не может спорить. Или надо тогда переставать называть себя христианами. Да? Личное отношение с Богом это самое первое. Более того, есть вот знаменитые слова одного древнего старца, такой Авалоний из древнего Патрика, в разных вариантах они до нас дошли. Они звучат так: если не скажет человек в сердце своем, есть только Бог и я, не может спастись. В другом варианте мягче: не обретет покоя. Но вот в древнем Патрике не может спастись. Если у человека нет личного предстояния Богу, или оно закончилось, или оно разрушилось, или оно утеряно, все остальное теряет смысл. Спасения не будет. Но красота церкви в том, что объединяются разные люди, любимые Богом, вот в эту общину вокруг Иисуса Христа. Он в центре. И наша любовь к Нему рождает любовь друг к другу. Вот это братство. Мы не случайно вот этот батюшка, который сегодня упоминался, он когда выходит на проповедь, он же говорит «братья и сестры». А как братские отношения и сестрические можно разрушить? И эта тоска, кстати, по общению, она, вы знаете, ведь она породила монашество, на самом деле, очень во многом, как это ни странно звучит. Вот для нас сейчас нам кажется, что такая схема, обычно при поверхностном изучении истории церкви, что вот кончились мученические времена, эдикт Миланский Константина Великого, 313 год, огромное количество людей вливается в церковь. Церковь именно в общинах не успевает их, ну, если можно так сказать, переваривать и переделывать, преображать примером, общением и прочим. И резко очень падает и молитвенный, и нравственный уровень прихожан, и люди, которые бескомпромиссно хотят выполнять слова Христа, они уходят в пустыню, то, чтобы ничего не мешало. Да, но они уходят туда, чтобы выполнять заповедь о любви к Богу и о любви к людям. Как это выражается? Вот строгие монастыри, например, вокруг Александрии, там выше по течению Нил, Нитрийская пустыня. Они плетут корзины, какие-то монахи везут их в Александрию или в окрестности, продают эти корзины, наполовину денег покупают хлеб, половину раздают нищим. То есть их труд в пустыне, он обязательно должен проявиться в любви к каким-то, может быть, даже им неведомым людям там, в городе, нищим. Вот этим там александрийским бомжам того времени, от которых пахло не лучше, чем сейчас от наших пахнет. И которые тоже, мы бы сказали, что сами виноваты, там всегда найдутся такие люди. И вот. Их подвиги в пустыне были бессмысленны без вот этой детали, понимаете? Потому что любовь ближняя, потому что Церковь Христова — это одна огромная община. И на самом деле молодой монах приходил в монастырь, если он хотел отдельного индивидуального подвига, его обычно удерживали до какого-то времени. И существует прекрасный рассказ, тоже в одном из древних патриарков рассказывает о том, как такой молодой монах все время наседал на своего старца и просил его разрешения на то, чтобы уйти молиться одному. И вот он узнал о том, что еще один старец умер, освободилась келья, какая-то пещерка там. И вот он все-таки уломал своего духовника, чтобы тот его отпустил. Ну, говорит, ну ладно, иди. И стал за него молиться. Молодой этот монах или послушник, не помню, собрал свои там какие-то нехитрые пожитки, там рогожу, какой-то инструмент, какие-то горшочки глиняные, вот, что-то еще, и пошел туда. Пришел, а там полочка покосившаяся от старца осталась. Вот, топчанчик какой-то или просто рогожа на полу должна лежать. И он стал расставлять эти горшочки, а полочка покосилась. Он расставляет, они съезжают, он расставляет, они съезжают. Он и в гневе разбил всех. Схватился за голову, зарыдал, вернулся. Говорит, ты был прав, а во мне рано еще. Почему? Потому что, уйдя в пустыню, не сталкиваясь с людьми, он не будет видеть своих грехов. Вот эти горшки ему, Господь ему через эти горшки показал, что страсть, гнев и раздражение, это в нем живет. А если рядом не будет людей, ты о себе правды не узнаешь никогда. Тебе будет казаться, что ты святой, а поскольку ты еще молод, и у тебя нет еще смирения, ты вознесешься. Это будет гибельно для твоей души. И старец его принял с радостью. Говорит, ну теперь ты знаешь, вот давай. Вот братья вокруг, научись жить среди них. И когда ты исполнишься любовью к ним, ты тогда можешь уходить и жить один. Но ты тогда будешь в любви к ним. И мы читаем, это, кстати, прекрасная литература, вот древний Патерик, достопамятное сказание о жизни египетских отцов, Лавсаик, Руфина, Луг Духовный. Все это обязательно надо читать, обязательно надо знать. Это такие произведения, которые, в которых очень много практических, ярких случаев проявления именно подвижничества любви. Вот у одного из старцев спрашивают, пришли к нему его ученики, молодые монахи, средовеки, и, видимо, жалуются на кого-то. Говорят, а вот ты бы что сделал? Вот один брат, он все время спит на службе. Ну, безобразие, ну как же так? Мол, ты пойди скажи ему. Он им говорит, дети мои, я бы, если увидел, что брат спит на службе, я положил бы его голову к себе на колени. Понимаете, вот он учит их, что прежде всего любовь, а потом уже вы там воспитываете. И вот про Еще один случай расскажу, который когда-то меня совершенно поразил. Это такой преподобный Иоанн Колов, тоже из египетской пустыни, замечательно совершенно преподобный. Однажды братья прибежали к нему и говорят, что вот у такого-то брата женщина в келье. Ну, падение произошло. Вот, выгонимал его отсюда. Безобразие какое. Говорит, вам показалось, братья, я пойду проверю. Заходит в эту келью, действительно, там женщина, блудница. Брат в безумном состоянии. Вот, он как, там нехитрый какой-то скарб, в том числе бочка. Он говорит женщине, вставай на корточки, накрывает ее бочкой, садится сверху, говорит, зови братья. Братья заходят, он говорит, обыщите келью. Но они же видели, что женщина там есть, да, они всю келью перерыли, вот, женщину не нашли, говорит, и начинают их распекать. Как вам не стыдно? Как вы могли осудить? Да вам показалось, да вам привиделось, да вы за собой следите, да что вы осуждаете? И они, значит, вот, все ушли. Вот, он подождал какое-то время, пока все разошлись, там стемнело, снял бочку с этой женщины, сказал, иди, дочь моя, иди, и больше сюда не приходи, а то погибнешь. А брату сказал, брат, ну ты вот на краю самом, ну посмотри, до чего ты дошел. Понимаете, если бы он выгнал этого брата, брат бы погиб. Он бы впал в уныние, в отчаяние. Вот такой великий старец от меня отказался. Вот, нет мне никакой надежды. А так он увидел вдруг, что вопреки греху его любят. И он остался. И оставшуюся жизнь он провел в строжайшем подвижничестве и молитве. То есть вот этой любовью, да, отец Иоанн его, преподобный Иоанн его спас просто в душу. Вот это как раз, кстати, да, к нашему разговору о посте и о любви. О том, что смысл общины – это практически такое занятие по любви. Тем более, что мы все равно живем в своих семьях. Мы же не можем жить в храмовой общине. Мы встречаемся в воскресные дни в праздники с храмом. Ну вот где-то есть мероприятия. У нас есть там приходские мероприятия свои, летние. В основном в них задействованы люди, у которых есть дети. Ну, так получилось, что это как бы летние такие мероприятия воскресной школы. Там лагеря, походы, ролевые игры, еще что-то. Но это, тем не менее, все равно община просто в основном следующего поколения. То есть сейчас уже у нас там от 20 до 30 лет вот эти вот молодые люди, многие из которых создали семьи, которые закончили институты, которые работают, они дружат друг с другом на основании тех связей, которые построили 15-18 лет назад, вот в этих мероприятиях. Вот она община. Вот мы, когда будем старые совсем, нас будут там, я надеюсь, привозить в храм, когда мы уже сами не сможем добираться. Они будут стоять и молиться, и нас встречать там. И вот эта община, все разные, все объединены Христом. У нас вопрос есть. Добрый вечер.
Добрый вечер. Здравствуйте, батюшка.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, вот что значит поклониться Богу духом и истиной? Вот как это понять? Объясните, пожалуйста.
Вы знаете, слова сказаны в контексте, что Бог есть дух, поклоняться ему надо духом и истиной. Слова Христа из беседы с самарянкой, из Евангелия от Иоанна. Мы все время пытаемся как бы отойти от остроты этих отношений. Вот цитаты, которые я сегодня говорил из святого отца Алония, да, есть только Бог и я. Вот все остальное вторично. Это связь с Богом. Или мы читаем Псалом, по-моему, 22-й, когда готовимся к причастию, да, о том, что мы род ищущих лице Бога Иаковля. Понимаете, вот вдумайся в эти слова. Мы ищем лицо Бога, то есть мы ищем личные встречи. Мы все время себя к этому должны возвращать. А ветхий наш человек, он все время пытается спрятаться за что-нибудь, за выполнение поста. Понимаете, вот я сегодня вычитал правила. Ну, какие, в общем-то, пустые слова-то нехорошие. Сегодня, давайте скажем честно, я сегодня на молитве встретился с Богом. Я искал его лица. Вот Бог есть дух. Мой дух с ним встретился или нет? Вот это поклонение в духе произошло. Сколько раз мы вычитывали правила, и сколько раз из этих правил мы встречались с Богом? 1/1000. 1/100. кто чаще. Причем мы все знаем, что это такое встреча с Богом в духе. У нас было это у каждого, иначе бы мы не были в церкви. Мы знаем, как это бывает. Мы помним, сердце-то помнит эту радость. Знаете, вот это и есть поклонение в духе, от которого ветхий наш человек, он все время пытается за что-то спрятаться. Ведь вот куда-то уйти. Я помню, я думаю, что все в детстве когда-нибудь брали два магнита и пытались сложить их одинаковыми полюсами. Плюс-плюс или минус-минус. Они друг от друга отталкиваются. Понимаете? Вот, и вот так вот наша падшая ветхая природа, она не хочет этой встречи с Богом в духе. Формы, которые есть в церкви, они как раз... Почему мы бережем устав? Почему мы бережем богослужение? Потому что это те формы, которые... свидетельствованы святыми людьми, у которых эта встреча происходила. Почему нам так вот важно, что в правиле, в вечернем, допустим, у нас почти каждая молитва подписана именем великого молитвенника. Это Макарий Великий, это Василий Великий, это Иоанн Дамаскин, это Иоанн Златоуст. Почему? Потому что мы знаем, что у них было это поклонение в духе, у них встреча духа человека с духом Бога и поклонение этого духа, Духу Божьему происходило. Потому что с Богом сейчас Христос не с нами здесь, телом, как во времена своего земного служения. И телесно мы с Ним не можем встретиться. Что нам дано через встречу с телом и кровью в таинстве Евхаристии? Принять его в себя. Но это все равно поклонение в духе. И вот себя все время к этому надо возвращать. И очень часто вдруг ты, допустим, вспоминаешь, как ты вот молился тогда-то. Там, когда пришел к вере. Потом смотришь на себя сегодняшнего и понимаешь, что это жалкая пародия. Что там горения нету. Вот этой вот такой благой бескомпромиссности нету. И, соответственно, радости значительно меньше. Вот к этому надо себя возвращать. А в истине это о том, что Богу нельзя поклоняться и мириться с ложью. Во-первых, о Боге надо знать и понимать то, что открыто. Поэтому православная церковь очень строго следит за догматическим учением. Кстати, вот тот упоминавшийся сегодня Авва Иоанн Колов, с ним был такой случай. К нему пришли братья из другого монастыря, молодая, прознав о его великом смирении. И решили его посмотреть и его смирить. Пришли к нему, окружили, говорят: «Авва, ты ленивый, я ленивый», он говорит. «Авва, ты блудник, я блудник. Авва, ты чревоугодник, да». «Ты всех осуждаешь?» «Да». «Ты еретик?» «Нет, я не еретик», он говорит. Они так: «Авва, ну прости мы нашу дерзость, мы тебя испытывали. А почему вот ты совсем соглашался, а затем нет?» Он говорит: «Дело в том, что все перечисленные грехи, даже если я их не творю делом, они во мне остались. Эти страсти во мне живут. Да, я их с ними сейчас справился, но они есть. И я поэтому могу это признать. А вот это я не могу признать, потому что, значит, я буду вне церкви». Вот для него это принципиально. Вот поклонение в истине для него принципиально. Поэтому здесь мы не можем отойти. Понимаете? И, кстати, вот это очень хороший вопрос, потому что вот этот тягостнейший, тяжелейший, такой болью отзывающийся в нас разрыв евхаристического общения с Константинопольской церковью, он именно очень во многом поэтому. Понимаете? Вот мы служим божественную литургию перед евхаристическим каноном, во время пения символа веры. Каждый священник подходит к каждому священнику, каждый епископ к каждому епископу и говорит: «Христос посреди нас». И другой отвечает: «И есть и будет». То есть между нами полное примирение. Мы вот здесь вот, мы со Христом. Понимаете? А сказать епископу Константинополя после того, что они сотворили, что Христос посреди нас, и не нарушить правду Божию, знаете, мы не можем об этом свидетельствовать. Поэтому мы не можем с ними служить литургии. Бог им судья, не судим, не надо вообще никого судить. Но мы не можем служить с ними литургию, потому что они так с нами поступают. И это есть борьба за истину. Мы не можем. В этом будет неправда. Это будет поклонение Богу не в истине, не в правде. У нас вопрос есть.
Добрый вечер.
Добрый вечер. Отец
Федор, Михаил.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, если, конечно, можно в общем ответить на этот вопрос. Вот часто в житиях, ну, часто иногда в житиях святых мы встречаем, что святые берут, скажем, на себя какие-то грехи, которых они не совершали и так далее, да, и вот часто у меня в голове крутится такой вопрос, но ведь они искушают, да, людей на осуждение, да, хотя сами совершенно никакого повода не давали. Это вот можно как-то в общем об этом говорить, или это сложно? Каждый случай, он такой индивидуальный, и, может быть, мы просто конечно. Не видим, какую они пользу приносили на самом деле людям.
Вы знаете, вот два случая. Опишу первый известнейший случай из жития преподобного Макария Великого, который подвязался рядом с деревней, и одна девица этой деревни, она пала и понесла, то есть забеременела. И когда отец стал в гневе, а тогда это был позор для всей семьи, перечеркнутая жизнь этой девушки, молодой женщины, она показала на Макария. Толпа пришла к нему, он жил где-то там рядом, избили его страшно, вот, заставили работать, чтобы ее содержать, не молиться, а именно работать. А он все молча терпел. И потом, когда начались роды, она не могла родить. Это продолжалось очень долго. Сутки потом, вторые начались. И все понимали, что она сейчас умрет. Ну, медицина была совершенно другая. И в это время она говорит: мне это за то, что я обманула. Вот не монах, отец моего ребенка, а вот такой-то. И родила. И вся деревня пришла просить к нему прощения. Он ушел, потому что он не хотел жить в этом. Но представляете, мало того, что там прошло 17 веков, 16, а мы об этом читаем все, так что узнали о Христе, о смирении, о любви все жители этой деревни, о себе, о том, как они любят осуждать. Понимаете, вот, то есть этот поступок преподобного Макария Великого, я думаю, что он перевернул ни одну душу, ни одно сердце направил на истинное поклонение Богу. Вот, ну, такой святой мог вот так вот, такое смирение проявить. Вопрос у нас еще один есть.
Алло, добрый вечер.
Добрый, да, здравствуйте.
Извините, с постом вас.
И вас тоже.
Да. Вот вы, хотел прежде всего вам напомнить, что вы не говорили женщине, ответ на вопрос хотели дать, у нее с сыном проблема. Вот, и вопрос от меня следующий. О жизни вести. Господь Иисус Христос, насколько я помню, написано, говорил, что кто будет веровать и креститься, спасен будет, а тот, кто не будет веровать, осужден, тот не спасется, примерно осужден так.
Будет, да.
Угу. Да, вот. И вот это, вот, может быть, это и есть тот вопрос, который вам задал один из слушателей, что будет с неверующими, которые хорошие, может быть, и добрые, как кошечки или собачки, которые виляют хвостиками, но у них судьба, наверное, примерно не очень отличается от той, которая ждет неверующих людей. И еще хотелось бы задать вопрос в связи вот вопрос об еретиках. Вот староверы, вот Аввакум был сожжен, мы знаем, в 17 веке. Морозова, его сподвижница и ее подруга были так от голода погибли в яме, в которой они были помещены. И вот в связи с этим вот вопрос, были ли они еретиками из-за того, что вот они крестились двумя перстами?
Вы знаете, нет, конечно. Трагедия раскола 17 века, это трагедия русской православной церкви, страшная. Раскол свидетельствует о том, что обе противоборствующие стороны полагали основание веры в том, что является вере вторичным. Они считали за догматы обряды. Это значит, что они не понимали, что такое догматы. Раскол — это страшное свидетельство. Причем не только там, об Аввакуме, но и о Никоне. Понимаете, я пытался писать в семинаре работу по расколу, меня поразило, что ни одного голоса, который бы сказал, вот такого внятного, громкого на всю Русь, братья, остановитесь, вы о чем? Это не существо христианства, из-за которого одни выходят из церкви, а другие анафематствуют. Это не по существу. Это не о главном. Не прозвучало такого голоса, кроме, по-моему, антиохийского патриарха, если не ошибаюсь, которому сразу сказали, что не надо, ты приехал за пожертвование, вот занимайся этим. а мы тут сами разберемся. Поэтому это страшно. Это не еретики, конечно, ни в коем случае. Это заблуждавшиеся люди. Люди, у которых центр внимания, если исходить из того, что мы раньше говорили, сместился с поклонения Богу в духе и истине, сместился на второстепенные вопросы. Неважно, двумя или тремя перстами креститься. Неважно. Если тремя, то во имя Святой Троицы. Если двумя, то во имя двух естества Христе. При этом остальные три пальца сложены во имя Святой Троицы и прижаты к ладони. Вот. А то, что касается вопроса женщины, который вы, о том, что сын ее, по-моему, не слушается, тяжко обижает, в самом начале был такой вопрос. Да, это тяжелейшая ситуация. Вот, ну, первое, это в покаянии поискать, вспомнить свою молодость, свое детство, нет ли грехов моих против моих родителей, и принести их на исповедь, если они были. А второе, конечно, не участвовать в грехе сына. Понятно, что он, мать его уже пожилая, остановить не может. Надо было раньше вовремя останавливать. Как делать? Можно и по щеке дать можно, если хамит, понимаете. Почему? Потому что хамство разрушает душу и судьбу человека, его отношения с Богом. Невозможно построить отношения с Отцом Небесным, если ты разрушаешь отношения с Отцом Земным. И в конце концов Христос взял образ Отца, когда говорил нам о том, какие наши отношения с Богом. Поэтому это неизбежно. Вот, но можно, по крайней мере, встать и выйти и сказать: сыночек, прости, в таком тоне я с тобой говорить не буду. И не говорить, запереться в ванной, уйти на кухню, просто уйти гулять. Я не буду говорить с тобой в таком тоне. Я не хочу, чтобы твоя душа погибла. Вот это возможно. Это мы его не остановим, но это свидетельство, что так нельзя. И ее соучастие, вот такого человекоугоднического, в этом не будет. Вот это единственное, что можно сказать. Ну, конечно, молитва матери действительно со дна моря достанет и творит чудеса, поэтому прежде всего молиться надо. У нас, да, поздравляю всех вас с началом Рождественского поста. Храни вас Господь. В эфире был протоиерей Федор Бородин, настоятель храма Косьмы и Дамиана на Моросейке.
В эфире Всемирное русское православное вещание, радио Радонеж. Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ФС-77-49-684. Выдано 5 мая 2012 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.